эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 9 января 2021 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева будет говорить о замечательном советском режиссере Константине Юдине. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, итальянский писатель Леонардо Шаша. Завершит программу «Звуковое пространство». Наша музыкальная страничка посвящена жизни и творчеству кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глазированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде, как она есть и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Я знаю, что сегодня вы приготовили для нас рецепт неких рыбных шариков, которые имеют свое совершенно определенное название.
Всякие шарики могут называться кюфта. Это такое тюркское название. Ну, а если хотите, просто рыбные шарики. Особенность в том, что они готовятся в соусе, поэтому там хороши как сами шарики, если их правильно сделать, так и соус, потому что они неразделимы. Ну, прежде всего, как приготовить рыбные шарики? Нужно взять белую рыбу, нежирную рыбу. Вот такую рыбу, из которой обычно делают котлеты. Это может быть треска, это может быть судак, это может быть щука, это может быть сом, это может быть хек, минтай. Нужно добавить туда немного булки, размоченной в молоке, сырой лук и обязательно яйцо в фарш. Ну, например, на полкило измельченной рыбы в мясорубке нужно вместе с ней измельчить, собственно говоря, и, допустим, 4-5 ломтиков хлеба, замоченных в молоке, одну среднюю луковицу. Хотите, можно добавить много чеснока в фарш. Яйцо для скрепления. Фарш нужно хорошо вымесить и его остудить, чтобы охладить, чтобы он полежал в холодильнике часок-другой. Тогда его пластические свойства будут лучше. А затем нужно разделать фарш на тефтельки, на такие, на шарики, придать им форму шарика. И вот особенность в том, что эти шарики обжаривают. А вы знаете, что часто рыбу, либо какие-то изделия из фарша панируют. Так вот, рыбу принято панировать в муке, поэтому такие рыбные шарики тоже принято панировать в муке. Но это очень интересная штучка, что в муку нужно добавить немного куркумы, порошка куркумы. Буквально немного, допустим, если вы берете стакан муки, ну, стакан много для панирования, полстакана муки, то туда нужно добавить буквально одну чайную ложку с горкой порошка куркумы.
Для цвета?
Для цвета и для вкуса. И когда вы запанируете шарики в этой смеси, еще ничего особенного вы не заметите. Но как только вы их поджарите, куркума будет проявляться, и эти шарики будут иметь такой приятный желто-золотистый, переходящий даже в оранжевый цвет. Очень интересный получается эффект, и для вкуса хорошо. А затем эти шарики прогревают в соусе. Поэтому шарики обжаренные мы пока отложим в сторонку, забудем о них и приготовим соус. Нужно взять в худшем случае, как главный вкусовой ингредиент, порошок карри в комбинации с зирой. А в лучшем случае измельчить в ступке одну звездочку аниса, пол чайной ложечки семян фенхеля, 6 гвоздичек, немного корицы, получить такую ароматную смесь, которая прогревается в растительном масле, а потом уже на базе этого готовится соус. Так вот. Вначале нужно жарить лук и чеснок, ну, произвольное количество. Когда они хорошо поджарятся, добавить туда вот ароматную смесь, либо свою, либо комбинацию порошка карри и зиры. Потом добавить туда измельченные помидоры и все это тушить до тех пор, пока не станут мягкими, скажем, помидоры. Но это сравнительно быстро происходит. Соус приобретает очень ароматный вкус, такой сильный аромат и вкус за счет того, что вы добавили туда вот специи. А потом в этом красном густом соусе нужно прогреть шарики, потому что шарики рыбные еще оставались у нас обжаренными, но сырыми. И в соусе они дойдут до готовности. А потом, конечно, к такому блюду хорошо в качестве гарнира использовать, например, рис. Простой белый отваренный рис.
Это были рыбные шарики или кюфта от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня киновед Джамиля Садулаева предлагает вспомнить о замечательном советском кинорежиссере Константине Юдине.
Радужная оболочка.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 8 января этого года – юбилейная дата. 125 лет со дня рождения замечательного и любимого многими поколениями зрителей Константина Юдина. Хочешь написать о прекрасном режиссере? Ищешь материал? А его до обидного мало. Официальные данные полны шаблонных, будто вымученных клише. Ни большой статьи, ни книги о его биографии, о приемах творчества. Хоть садись и пиши сама. Только сайты любителей кино, такие как кинотеатр.ру, дают скудную информацию от дальних родственников, племянников и племянниц жены, актрисы Инны Федоровой. С одной стороны, это несправедливо, обидно, глупо. С другой, показательно. Не умеем ценить, что есть. Все гонимся за чем-то, что само себя распиаривает, красиво подает. А Юдин был из простых, но далеко не просто. Русский, деревенский, отец был мельником, воспитывал 5 детей, умер рано, так что будущий режиссер жил у деда с бабкой в соседнем селе. Говорят, к 18 годам, то есть когда благополучные дети только начинают свой путь, Константин сменил уже множество профессий. И именно тогда устроился жокеем на московский ипподром. Благо родился и жил он недалеко от Москвы. По-видимому, на Первую мировую не попал, но в страшном 17-м он перебрался на Кавказ, в Пятигорск, где служил на местном ипподроме, а затем добровольцем вступил в ряды Красной армии и демобилизовался только в 20-м. Скудость фактов наводит на самые разные мысли. Может, лучше и не знать всего о том трудном времени. По приезде в Москву 24-летний молодой мужчина поступил на службу сначала в «Союзпечать», потом во Всероссийский фотокинотдел. Трудно и долго шел он к освоению своей настоящей профессии. Только в 32-м, когда ему было уже 36, он закончил режиссерский факультет в ГИКа, правда, и самостоятельно снимать начал гораздо раньше, в середине 20-х, как документалист, а затем работал вторым режиссером на таких важных картинах, как, скажем, «Волга-Волга» Александрова. Его классические фильмы радуют нас до сих пор. Секрет их успеха прост и в то же время непостижим. Ясность изложения, легкость, доведенная до совершенства, наигранная простота в сюжете и декорациях и вместе с тем отличнейшие актерские работы, чудный звуковой ряд, музыка, замечательно выстроенный с перекличками и повторами сюжет, искрометный юмор и понятное для человека, долго лишенного с этой жизни, стремление к показу покоя и радости, в какое бы ужасное, трудное время ему не доводилось жить. А что такое трудное время – знали тогда почти все. Знал его и Константин Юдин, брата которого, оператора Николая Юдина, в 1937-м арестовали и вскоре расстреляли. Константина не тронули. Напротив, послевоенный уже фильм «Смелые люди» понравился Сталину, и он, собственно, ручно распорядился присудить режиссеру премию имени себя, какой в сущности сюр, второй степени, анекдотически обмолвивший, что смелым лошадям тоже надо дать. Так что при жизни Юдин в каком-то смысле был обласкан властью, хотя в своих фильмах старательно избегал любого намека на ее показ. Его картины потому так отлично и смотрятся до сих пор, что там в наименьшей степени он следует указаниям официальной современности. Хотя и по его работам, разумеется, можно, хоть и косвенно, сделать свои выводы о том, что переживали люди, смотревшие и делавшие его жизнерадостное кино. Покоится Константин Юдин на Новодевичьем кладбище Москвы, что мимо проходящим зевакам говорит об официальном признании его таланта. Но сколько нереализованных по тем или иным причинам проектов, фильмов могло быть больше, и, конечно, нет сомнений в том, что они были бы так же интересны, как и те, что удалось снять. Есть режиссеры разных целеполаганий. Одни хотят при общих равных идеях о славе и настоящем искусстве самовыразиться, перенести на экран свой внутренний мир, которые считают ценным опытом человечества. Другие увлекаются фактурой изображения, выстраивают кадр, мизансцены, работают с картинкой больше, чем со всем остальным. Третьи предпочитают снимать истории, погружаются в перипетии жанра. Юдин принадлежал к той редкой категории режиссеров-художников, которые растворяются в своих актерах настолько, что зритель предпочитает и не вспоминать о своих любимых фильмах, как о фильмах, снятых, срежиссированных кем-то, но всегда с удовольствием вспоминает отличный фильм Серова или комедию с Целиковской. Даже если современный молодой зритель, как неоднократно мною проверено, совершенно ничего не знает ни об этих выдающихся актерах, что тоже показательно, кстати, ни тем более о режиссере Юдине, но впервые смотрит его картины, через какое-то время зрителя тянет процитировать ту или иную запомнившуюся фразу, поговорить о характерах и диалогах, а не о социокультурной подоплеке фильма. Стоит только прочесть название, и сразу хочется выделить свободный вечер и пересмотреть эти славные картины, приключенческие фильмы, экранизации классики, биографии, смешные водевили и незабываемые комедии. «Сердца четырех», «Девушка с характером», «Близнецы», «Застава в горах», «Смелые люди», «Шведская спичка», «Борец и клоун». Картин немного, но каждая – шедевр режиссера Константина Юдина, о 125-летии со дня рождения которого мы с благодарностью вспоминаем в эти дни.
Радужная оболочка.
Олеся, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушанного руля. Вспоминаю о любимой послушанного руля. Буря, ветры, ураганы, да нам не страшен океан. Молодые капитаны поведут наш караван. Молодые капитаны поведут наш караван. Песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Штурмовать далеко море посылала нас страна.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – итальянский писатель Леонардо Шаша.
Книжная полка. Книжная полка.
Доброе утро. 8 января 2021 года, то есть вчера, исполнилось 100 лет со дня рождения Леонардо Шаши, итальянского прозаика. У нас его знают и читают мало. Виной тому неравнодушие переводчиков и издателей. Левый автор, близкий итальянской коммунистической партии, Шаша печатался в Советском Союзе достаточно щедро. Хотя, конечно, и не полностью. Так, например, до середины 80-х аккуратно не упоминался один из рассказов его книжки «Сицилианские дядюшки», называющийся «Смерть Сталина», про итальянского коммуниста, потрясенного и практически выбитого из жизни разоблачениями 20-го съезда КПСС. Да, Шаша был уроженцем Сицилии, ее жителем, причем потомственным. Там прошли его детство, юность, зрелые годы, и все его почвенные книги приурочены к этому острову, а в тех немногих, которые о чем-то другом, сицилийские темы все равно настойчиво вторгаются в действия и авторские размышления. Причина и не в равнодушии к творчеству Шаши, например, кинематографистов. Романы писателя неоднократно экранизировались лучшими режиссерами, среди которых Франческо Рози с «Сиятельными трупами» и Демиано Демиани с «Днем совы», он же «Сова прилетает днем», а там Франко Неро и 29-летняя Клаудио Кардинале. И все это шло у нас. Созданная такими фильмами и романами репутация Шаши как писателя злободневного, остросоциального, политического, автора в особом жанре политически-уголовном, конечно, в целом справедлива. И если уж на чистоту, речь идет о Шаше как неустанном разоблачителе, нет, даже не сицилийской мафии, а сращение и сотрудничество власти с этой мафией. Причем власти не только местной, что хоть более понятно, но и центральной. Эта тема, видимо, и вправду не могла на все 100% заинтересовать позднесоветского читателя. Хотя, как сказать, популярность одного известного тогдашнего итальянского сериала как будто свидетельствует об обратном. Я думаю, дело во многом в какой-то системной невосприимчивости большинства русских читателей к итальянской литературе последних двух столетий. Гальдони и Гоцци были у нас чуть ли не последними прочитанными итальянскими авторами. А читательская аудитория романтиков Фосколы, Манзони, Леопарди, веристов-реалистов Капуаны, Верки, Далледы, модернистов Данунцева и Пиранделла, поэтов 20 века Унгаретти, Квазимода и Монтале, прозаиков Моравия, Павезе, Кальвино и Буцати, а это все первый ряд итальянской традиции двух последних столетий, никак не дотягивало до аудитории французских, английских, немецких, американских, японских авторов. Но Шаша все-таки не только про мафию и политику. Да, безусловно, левый автор, резко полемичный по отношению к католицизму, читай итальянскому христианству, и консерватизму, споривший бывало с коммунистами, но скорее по-свойски, он отдал публицистике и публицистической прозе огромную часть своих писательских усилий. Но есть еще одна тема, помимо разоблачений и почвенничества. Не случайно многие известнейшие книги Шаши построены как детективы. «Расследование и тайна» – один из ключевых моментов его творчества. Сразу несколько главных произведений Шаши построены на этаком историческом расследовании давних таинственных происшествий. Первое место среди них, по-видимому, надо отдать короткому документальному роману «Исчезновение Майораны». Эторе Майорана – молодой итальянский физик, входивший в круг Энрико Ферми, но никогда, по-видимому, не бывший близким его учеником, в 1938 году, 31 года от роду, оставляет несколько в совокупности очень двусмысленных писем и исчезает, то ли во время пароходного рейса Неаполь-Палермо, то ли на обратном пути. Тело не найдено, момент самоубийства никем не зафиксирован. Все отзывы о характере и жизни Майораны не поддерживают версию суицида. И тем не менее, именно она официально признается и властями фашистской Италии тех лет, и впоследствии, ну, просто потому, что никаких следов живого Майораны нет как нет. Нужно прибавить, что люди, знавшие молодого физика и его работы, уверенно говорят о нем как о гении. Протонно-нейтронная модель ядра атома была разработана им раньше, чем Гейзенбергом и другими, и не опубликована. Но и опубликованных работ Майораны хватает для высочайшего научного статуса. Кстати говоря, если он первый пришел к идее нейтрона, то это должно было произойти в возрасте 20 с небольшим. Впоследствии именно с Гейзенбергом Майоран сошелся близко и обсуждал какие-то очень важные для обоих вещи. Тщательно, но и с писательской пристрастностью, анализируя документы и свидетельства, Шаша выдвинул версию, что Майорана не погиб, а исчез. Десятилетия спустя пришли сведения, принимаемые теперь официальными биографиями, что Майорана через 20 лет после исчезновения проживал в Венесуэле. Впрочем, даже по этим сведениям поймать его фокус удалось на считанные годы, а потом следы его вновь теряются. Кстати, о Латинской Америке. Мастерство Шаши как художника высоко ценил Габриэль Гарсиа Маркес. Сам же писатель в одной из своих поздних книг разбирает одну тоже позднюю литературную сплетню, согласно которой не было никакого Хорхе Луиса Борхеса, этого великого аргентинского эрудита, мистификатора, эстета и фантаста. За него, дескать, сочиняли втроем его любимый ученик и неоднократный соавтор Адольфо Бьой Касарес и два других автора, выдающийся стилист и литературный виртуоз Леопольдо Маричаль, автор потрясающе сложного и тонкого романа «Адам Буэнос-Айрес», до сих пор не переведенного на русский язык, и выдающийся знаток и историограф этого самого Буэнос-Айреса, уже города, Мануэль Мухико Лаймес. Кстати говоря, если верить в эту глиматью, то слепой библиотекарь, которого они показывали всему миру, был нанятым актером. Сейчас я вспоминаю, как в какой-то бульварной газете моей молодости тоже напечатали сенсацию, что, мол, Блока не было, а все за него написали, тоже, заметьте, на троих, Андрей Белый, Михаил Кузьмин, кто-то третий, не Вячеслав ли Иванов. И вот теперь я думаю, не начитались ли просвещенные составители той мистификации этой совершенно борхесовской по духу истории про поддельного Борхеса. Годы примерно совпадают. Вернемся к Шаше. В романе «Контекст» он предсказал взволновавшее Италию уголовно-политическое убийство на Сицилии. Строго говоря, сам роман полностью вышел после события, но ключевые главы с предсказаниями все-таки до. В романе «Тодо модо» или «Любой ценой» он играет с неразъясненностью некоторых ключевых событий. Читатель может остаться в недоумении. В документальном романе «Палермские убийцы» расследуют еще одно давнее загадочное преступление, точнее говоря, целую серию преступлений, оставшуюся нераспутанной. В общем, предвосхитивший многие особенности современного романа с его игрой документа и фантазии, детективным сюжетом, обнаженным идеологическим каркасом, предсказавшим это все книгам Леонардо Шаши, гуще бы стоять на полках книжных магазинов, но отечественным читателям он в целом проигнорирован. Не буду скорбно качать головой, я такой, как мы все, Шаша все-таки не мой герой. Но простая справедливость требует отметить его заслуги в эти дни столетнего юбилея, а для заинтересовавшихся – библиотеки, букинистические магазины, электронные книги и сетевые публикации. Повторю, Шашу все-таки переводили на русский во вполне достаточном объеме.
Fantasma di Cicco, io tonto, В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Наша музыкальная страничка посвящена жизни и творчеству кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы.
Звуковое пространство.
О себе он говорит так: «Я скорее человек прошлого, я ископаемое». Или персонаж по имени Никто. Когда много лет назад я получил первый приз в Венеции, в газете написали: «Победитель никто и ниоткуда». С тех пор все так и осталось. Чудесная страна нигде, его спасение, его утопия, его вновь обретенная родина. Находится она посреди вселенной, в селе, где телефонные столбы поливают излейки, где свинья изо дня в день жрет старый ржавый автомобиль, а под ногами вечно крутится пара кошек — черная кошка и белый кот. Свою национальную принадлежность и вместе с тем свое отношение к окружающей действительности Эмир Кустурица определил однажды так: «Я – эмир несуществующей страны». И в самом деле, казавшейся некогда такой реальной и близкой Югославии, уже не существует. С такими зловещими историческими переменами мы, к сожалению, тоже знакомы. «Жизнь на Балканах, — говорит режиссер, — более спонтанна, чем в так называемых хорошо организованных странах. Все произошло слишком быстро. Крах коммунизма, обогащение одних, разорение других, война. Телевидение и политики разжигают страсти. В хаосе люди спешат все успеть, получить доступ к деньгам и наслаждениям. Но при этом люди здесь более искренние, менее лицемерные. В этом есть свои плюсы, но есть и большие минусы. Поэтому, когда я долго нахожусь в Европе, то начинаю скучать по родине. Когда долго сижу дома, стремлюсь поскорее уехать». Балканского Феллини сербы недолюбливают за то, что он мусульманин. Боснийцы же не выносят за то, что он недостаточно, на их взгляд, мусульманин. «Я человек без страны», — говорит он. «Мои корни в Герцеговине, но национальность меня не волнует. Для нашей страны это очень сложный вопрос. Каждый раз, когда я говорю, что я серб, бывшие югославские республики бурно реагируют. Все они по идеологическим причинам не хотят признавать мою национальную принадлежность, а я ее понимаю только как культурную. Говоря о том, что я серб, я имею в виду писателя Ива Андрича, получившего Нобелевскую премию, и всех тех, в ком вижу фундамент нации». Ныне знаменитый режиссер и не менее знаменитый музыкант родился 24 ноября 1955 года в Сараево, в то время еще веселом городке, которому позже суждено было стать символом боснийской войны. Тогда, в 1955-м, еще никого не волновал тот факт, что родился он в мусульманской семье с православными сербскими корнями. Сам Кустурица говорит об этом так: «Я родился на окраине, где в радиусе 300 метров стоят четыре храма – католический, православный, мусульманский и синагога. Они стоят на земле, на которой не растет ничего, кроме сливы. На земле, по которой прошагали все завоеватели нового времени. Награды за любительские фильмы, которые Эмир снял еще в школе, позволили ему попасть в знаменитую киношколу в Праге, а его дипломная работа «Герника» выиграла первый приз на фестивале студенческих фильмов в Карловых Варах в 1977 году. После окончания академии Кустурица вернулся в родной город и стал работать на Сараевском телевидении. Фильм, название которого обычно переводят как «Невесты приходят», стал поводом жарких дискуссий и, в конце концов, был запрещен цензурой по моральным соображениям. Следующий телевизионный фильм Кустурицы «Буфет Титаник», снятый в 1980 году, удостоился награды в категории «Лучшая режиссура» на фестивале национального телевидения в Порторосе. В 1981-м никому неизвестный кудрявый юноша с внимательными карими глазами представил на суд жюри Венецианского кинофестиваля свой фильм «Помнишь ли Долли Белл?», полный страсти, острого юмора и поэзии. Венеция оценила талант балканского вундеркинда. В то время Эмиру было 26 лет, довольно юный возраст для кинематографиста, и вручила главный приз. Спустя всего 4 года в Каннах Кустурица стал обладателем «Золотой пальмовой ветви». «Когда папа был в командировке» — так назывался фильм, построенный в чем-то на автобиографических подробностях, в чем-то на наблюдениях за обыденной жизнью. Председатель жюри Милош Форман объявил Кустурицу надеждой европейского и мирового кино. А в нашей стране, тогда еще в Советском Союзе, эту картину показывать запретили, заклеймив как пропаганду секса и насилия, излишней натуралистичности, антисоциальности и антисоциалистичности. В 1989 году Эмир Кустурица снова появляется в Каннах. На этот раз он получил специальный приз Роберто Росселлини и награду в категории «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Время цыган». В 36 лет, будучи уже признанным мэтром по приглашению Милоша Формана, Кустурица уезжает преподавать режиссуру в Колумбийском университете. Один из его студентов по имени Дэвид Аткинс приносит Эмиру Кустурице сценарий фильма под названием «Аризона Дрим» и спрашивает, может ли это для чего-нибудь пригодиться. Доработав текст, Кустурица делает попытку вписаться в Голливуд, поставив фильм по этому сценарию, в котором были заняты звезды американского кино Джонни Депп, Фэй Дэнуэй, Джерри Льюис и Лили Тейлор. Окончательно картина была смонтирована в 1993-м, и ее показали на кинофестивале в Берлине, где Кустурица получил второй по значению специальный приз. Однако в прокате картина особого коммерческого успеха не имела. В 1995 году Эмир Кустурица выпускает одну из самых своих известных картин – «Underground». Критики назвали этот фильм рок-н-ролльным концертом на фоне бомбежки и шизоанализом нации. Фильм, в котором Кустурица пытался осмыслить причины Югославской войны, вызвал очень бурную негативную реакцию на его родине. «Underground» был назван просербской картиной, в результате чего дом Кустурицы был занят фондом боснийских писателей, а его матери пришлось перебраться в Черногорию. Однако жюри Каннского фестиваля сумело оценить очередное творение мастера, присудив ему еще одну «Золотую пальмовую ветвь». Два главных каннских приза за 10 лет – уникальный случай в истории кино. ...1998 год. «Черная кошка, белый кот». Фильм вырос из небольшого проекта о цыганской музыке для немецкого телевидения. Фильм очень светлый, радостный и гротескный. Фарс, водевиль и в то же время эпическое полотно. Картина получила приз за режиссуру в Венеции, но критика поставила вину Кустурице, что он, дескать, снимает пир во время чумы и уходит от действительности в призрачный мир цыганского счастья. А Кустурица этого и не скрывал. «Я хотел, — говорит режиссер, — выразить свое восхищение перед всем естественным. Я избавился от трагедий. В этом моем фильме даже мертвые оживают. Я вернулся к жизни, цветам и свету с большой буквы. Присущий цыганам кич интригует меня из-за своей эмоциональной силы. Такой кич разрушает рамки любого жанра. Это нечто вроде насмешки. Цыгане ничего не воспринимают всерьез, и мне это очень нравится. Я чувствую себя так, словно я вернулся домой. Они говорят, что живут нигде, между небом и землей. В некотором смысле это напоминает и мою жизнь. И хотя мы все живем отнюдь не в утопическом мире, каждый из нас волен создать свою собственную утопию, каждый по-своему может спастись в самом глубоком, а не бытовом смысле. И у каждого из нас есть своя вселенная, свой особенный голос, несмотря ни на что.
Buba Mara kocha počinel, Eiro malen a šunen, Eča voren kugle zurale, Buba Mara čajori, Baro grga vojsi ođili.
Čingi ringi Buba Maro ciknije, Šu žije, ajde mori voj romeca. Чужие, айде моли мой ромеса. Чалале, ромале, чалале, ромале, чалале, ромале, чалале, ромале, аве декера.
За ромале не пучела, оде орифусу и чудела, дела, дела, са чарле. Buba Maru vojte arese, Eiro male našunen, Eča oren kugle šukaren, Život osirigi špil, Tradela rom, ajromni.
Čingi ringi Buba Maru ciklije, Čužije, ajde moli voj romeca. Čingi ringi Buba Maru Чужие, айде моли бой ромеца. Чалале, ромале, чалале, ромале, чалале, ромале, чалале, ромале, аве текила.
Са ромале пучела, Буба Мара сосе ачела.
О своем фильме «Жизнь как чудо» Эмир Кустурица говорит: «Разрушительный процесс поддерживает искусство. Один день в Сербии равен 10 годам в Швейцарии. Вопрос, кому что больше нравится. На Балканах всегда было трудно жить, и все происходившее у нас в недавние годы породило и мой последний фильм, и музыку, которую мы сейчас играем. Примечательный отклик на свой фильм я услышал в Израиле. Там мне сказали, что люди от него в восторге, потому что он о войне, но при этом абсолютно не депрессивен. Я ответил, это потому, что в нем нет идеологии. Это фильм о людях, а это и значит против войны. Я услышал эту историю 10 лет назад и сразу же увидел в ней существеннейшую вещь. Несмотря ни на что, ни на какие распри, на политическую ситуацию в стране, на разгорающуюся войну, на разность вероисповеданий, мужчины и женщины продолжают влюбляться друг в друга, как мои герои Лука и Сабаха, христианин и мусульманка, встретившиеся совершенно случайно, как бы на перекрестке судеб, в местечке между Сербией и Хорватией, в невозможной ситуации. Посмотрев «Жизнь как чудо», Петер Хандке сказал, что, мол, ситуация в моей картине еще похлеще, чем ужасы Шекспира. Не в том смысле, что он меня с ним сравнивает, а в том, что такие трагедии Шекспиру и не снились. Если рассматривать Балканы как огромную сцену, то, согласитесь, балканский контекст пошире будет, чем драма прогнившего датского королевства. «Я не склонен думать», — продолжает Кустурица, — «что кто-то может быть прав, кто-то виноват. Нет ни агрессоров, ни жертв, вернее, все жертвы и все агрессоры. Не верьте телевидению, которое отражало эту войну то с одних, то с других позиций, из соображений конъюнктуры, политиканства и прочего. Я знаю одно — эта война была грязной, нами манипулировали и отчасти своего добились». Первое название картины было иным — «Изголодавшееся сердце». Но на других неславянских языках оно звучало диковато и претенциозно. Я выбрал «Жизнь как чудо» — название, которое очень точно отражает мое мироощущение. В этом безумном-безумном, трижды безумном мире важно сохранить ощущение чуда. Несмотря ни на какие ужасы, я лично верю, что любовь разлита в этом мире, не лучшим, конечно, из миров. Музыкант Кустурица смотрит на себя как на старомодного режиссера, а режиссер Кустурица считает себя прогрессивным и модным музыкантом. Группа No Smoking Orchestra, в которой выступает режиссер, в России известна преимущественно благодаря саундтрекам к последним фильмам Кустурицы. Однако и безо всякой связи с кино музыканты No Smoking Orchestra более чем достойны уважения. Группа существует с 1980 года и записала несколько альбомов. В 80-м на югославской музыкальной сцене появился яркий молодой певец, которого все знали как доктора Нелли Каражлича. Он и создал No Smoking Orchestra, с которой начал гастролировать по клубам и небольшим концертным залам Сараева. В 84-м музыканты записали свой первый альбом «Das ist Walter», наделавший много шума среди критиков, так как музыка группы существенно отличалась от официально разрешенной в стране, а ее тексты шокировали. Например, в одной из песен доктор Нелли Каражлич говорит о жестоком обращении с заключенными в тюрьме боснийского города Зеница. Во время первого гастрольного тура No Smoking десятки тысяч молодых людей приветствовали их живое выступление громкими криками и овациями. До этого трудно было представить, что в Югославии, еще находившейся под властью маршала Тита, появился бунтарь, который будет петь о том, что волнует всех. На одном из концертов гастрольного тура во время выступления перестал работать гитарный усилитель «Маршал». Принося свои извинения публике, Нелли Каражлич сказал: «Маршал сдох». Каламбур быстро дошел до высших политических сфер, ведь «Маршал» было военное звание президента Иосифа Броз Тита. Всем было понятно, что певец имел в виду не только сломавшийся усилитель. В то время, когда пропаганда заявляла, что президент жив, по стране ходили упорные слухи, что он уже умер. Но говорить об этом вслух было опасно. Последствия не заставили себя долго ждать. Месяц спустя югославские масс-медиа развернули травлю No Smoking. Государственные телеканалы и радиостанции изъяли все песни группы из эфира, а негласное распоряжение предписывало отменить все их концерты. В 1986-м в No Smoking пришел Эмир Кустурица. С ним группа успела записать только один, третий по счету альбом. После записи он покинул группу, чтобы снять «Время цыган». Когда Каражличу задают вопрос о том, какое место занимает Кустурица в группе, он отвечает: «Он чувствует нашу игру, так как любит рок-музыку, а также мы всегда находились на одной волне. Кроме того, мы были знакомы долгое время. И не забывайте, что он нам купил усилитель и гитару». В 1989-м No Smoking Orchestra записывает свой 4-й альбом, пронизанный жизненной лирикой и национальными сербскими мотивами. Начало 90-х было ознаменовано войной в Югославии. No Smoking распались. Нели Каражлич переехал в Белград. Там, в 1994-м, он решил заново создать группу и пригласил в нее молодых музыкантов, одним из которых стал барабанщик Стрибор Кустурица, сын Эмира. Вливание свежей крови помогло записать новый альбом, который музыканты посвятили жертвам войны. В 98-м No Smoking Orchestra написали и сыграли саундтрек к фильму «Черная кошка, белый кот». Кустурица вернулся в группу и летом 1999 года отправился с ней в гастрольное турне. В этом же году оркестр записал феерический альбом «Унца, унца, тайм». На самом деле музыка и кино очень близки, говорит Эмир Кустурица. Они оба помогают выявлять в людях положительные эмоции. Наша музыка не совсем обычная. Она вызывает чувство, которое я считаю главным, основным и единственным – радость.
Cinema c'è su carrozzo, vai landa landa la, cinema c'è sandala, ana crema popia, cinema c'è su carrozzo, vai landa landa la, cinema c'è sandala, vai landa landa la, cinema c'è sandala, vai landa landa la, cinema c'è sandala, vai landa landa la, cinema c'è sandala.
Это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».